Приветствуем всех слушателей. Мы сейчас с ребятами возвращаемся из Москвы в Екатеринбург. Сидим в 13-м вагоне, делимся впечатлениями о встречах со знаменитостями. Рассуждают эту тему Иван Билютин и Данил Букатин. Прямо сейчас слушайте вторую часть передачи.
Какие вам сейчас встречи запомнились в Москве? И не только в Москве. Я хотел напомнить, что мы с ребятами ездили в Киев. И там у нас была беседа с Владимиром Талашко. Многие его знают по фильму. К бою идут одни старики, и он играл роль Скворцова. Ну, а вот Владимир Талашко, каким тебе показался?
Мне понравилась очень с ним встреча. Мне даже кажется, что это самая более удачная наша встреча, которая нам больше всего понравилась.
Почему?
Во-первых, нам было с ним легко общаться, потому что не только мы ему задавали вопросы, но и он нам задавал вопросы. И
чем это хорошо?
Когда мы отвечали, он пытался войти в нашу ситуацию. И то поддерживал нас, то соглашался с нами, давал советы. Ну, с ним было общаться очень легко.
А какие советы, скажем, тебе запомнились? Данил улыбается.
Так. Там советы как бы были намеками. Вот тогда вот он Саше давал совет.
Саша Баландин, но это тоже наш юный сотрудник, который ездил в Киев.
Он ему советовал что-то про девчонок.
Что он говорит?
Вот вы у него спросите.
Вот сейчас я напомню, что едем в поезде. Вот у нас поезд Москва-Улан-Удэ. Но мы понятно, что выходим в Екатеринбург и прибываем на станцию только завтра в 6 часов утра. Но вот Саша Баланин, кажется, еще спит. О, проснулся. Саш, а какие же все-таки советы он тебе давал, Владимир Талашко, по поводу девчонок?
Я не помню.
Саша вновь повернулся к стенке. Может быть, он еще сонный. Ну вот, бывает, что вроде такие известные люди дают советы, а все забывается. Почему же так, Дэн, как ты считаешь?
Ну, во-первых, время проходит. И, может быть, просто мы не посчитали нужным запомнить эти советы. Может, как-то не обратили внимания. Просто в тот момент, на первом месте у нас было успешно взять интервью. Это было наше первое интервью, которое мы провели довольно успешно. Тогда еще Саша был не за камерой, а со мной, рядом сидел. Также общался с Владимиром Талашко и задавал ему различные вопросы.
Итак, что вы хотели узнать?
По вашему мнению, насколько удалась вам ваша роль Скворцова в фильме «В бой идут одни старики»?
Удалась, не удалась, это уже, наверное, вам судить, зрителям, которые вот уже 40 лет фильм на экранах. А фильм смотрят много раз, и желторотики, и старики, и ветераны. И картину я показываю каждый год в Артеке, в Международном центре молодежи и детей в Артеке. И всегда картину смотрят, и самая востребованная картина, независимо от возраста, независимо от того, сколько раз картину не смотрел человек. А вот удалась ли она? Наверное, коль любит так ее народ, люди разных стран. Я вот недавно вернулся с Израиля, и там ее очень любят, и в Австрии, и везде, в других странах. Вот я буду скоро в Хабаровске, тоже буду говорить о стариках, о картине, о роли. Я думаю, что это вам судить, удалась ли мне роль Сергея Скворцова. Но я думаю, что я ее старался тогда, по тому времени сделать добротной, хорошей, узнаваемой. То, что говорили мне фронтовики, что да, так было, да, такой был Сергей Скворцов, тем более, что события, которые легли в основу сценария, они не придуманы, не взяты Быковым, Сацким, Анаприенко, взяты из истории войны, взяты из истории фронтовиков, летчиков. Была такая вторая поющая эскадрилья на фронте. Даже сегодня иногда говорят, нет у нас, нет на втором, нет на первом, на белорусском. Все хотят, чтобы такая поющая эскадрилья была в каждом воинском военном подразделении. Потому я думаю, что удалась. Удалась, потому что я сегодня встречаю людей, которые уже выросли на этой картине, стали машинистами, стали летчиками, стали инженерами, артистами, стали просто людьми, врачами. И говорят, вот благодаря сцене у костра, вот я стал тем и тем. А вот благодаря сцене у костра я стал человеком. Я исправился, я стал жить по-новому. А ведь бывает так, что иногда актер выступает в колониях, в тюрьмах, вот для заключенных, и многие из них осмысливают свою жизнь, решают жизнь делать по-новому. Значит, чем-то мой образ Сергея Скворцова помог им выбрать путь в жизни. Потому хотелось бы, чтобы и вам подобные картины, как «Будут одни старики», «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате», «Летят журавли», да много-много, «Отец солдата», многие другие это картины того же и Герасимова, и Бондарчука, и Ларисы Шипитько, и многих других режиссеров, вот стали в помощь вам, чтобы выбрать свой путь, кем быть. Помните, как писал Маша, кем быть? Так кем вы будете?
Я еще не решил.
Не решил? Как не решил? Как же не решил, если ты уже берешь интервью? Ну, наверное, будешь телеведущим, тележурналистом. Но для этого нужно много знать, уметь, но главное знать, хотя бы где это взять, где это прочитать можно. Ну, потом еще исправить, ну, как бы, учебы по дикции, по языку, по мастерству актера, по мастерству телеведущего. Это, в общем-то, серьезная наука. Этому надо посвятить всю жизнь. А кто у вас самый любимый телеведущий в России? Вот для вас.
Ну? Сложно сказать.
Ну, я надеюсь, не Малахов, нет?
Нет.
А кто? Я надеюсь, наверное, не Анфиса Чехова?
Нет.
А кто?
Кто?
Кто для тебя?
Ну, нет любимых, кстати.
Кто-то?
Нет, нет любимых.
А, любимых нет?
Нет.
А ну, допустим, такая у вас есть прекрасная грузинка, которая стала на Первом национальном канале у вас ведущей, ну, диктором, телеведущей. Кто такая? Знаете такую?
Нет.
А узнаете? На следующий год приедете и скажете мне, кто? Кандалаки такая есть, знаете?
Да, знаю.
Что вы говорите? Это уж я вот здесь, в другой стране знаю, а вы не знаете в России. Кандалаки.
Да.
Потрясающие, классные, умные, толковые, грамотные.
А как вы чувствуете себя после съемок?
После съемок актер чувствует себя плохо, потому что хотелось, чтобы съемки не заканчивались, потому когда съемки заканчиваются, ты понимаешь, что ты снова вне работы, ты никому не нужен, так думаешь. Хотя так, наверное, и есть, потому я бы хотел, чтобы съемки не заканчивались. Но есть такие как бы проблемы в нашей актерской профессии, они есть у каждого. У меня они были очень редко, слава богу, было много работы, я был востребован, занят. Хотя мне лично никогда не хватает, мне всегда мало работы, я бы хотел заниматься больше, выступать больше, читать больше, ну, больше и больше и больше. Ну, необъятное не обнимешь, но к этому стремиться надо, потому я думаю, что работа меня не оставит. Вот, не помню, кто-то из великих русских писателей сказал, поэтов сказал, что работа единственное, что меня не изменит. Вот я хотел бы, чтобы и вам пожелать, и себе хочу пожелать, чтобы работа меня никогда не изменяла. Это и касается друзей, чтобы друзья не изменяли. У вас есть друзья?
Да, конечно.
Хорошие?
Да.
Настоящие?
Да.
Вы их проверили уже?
Некоторые, да.
Уже? Пуд соли съели?
Да.
Ах, да, ну я тоже вот ничего не съел, пуд соли, но доедаю уже первую половину этой соли, потому считаю, что у меня друзья есть, слава богу, я думаю, они есть у меня и здесь, вот в Украине, и много друзей в России, я часто бываю там, вот недавно был в Хабаровске, был в Екатеринбурге, был, вот был в Челябинске, был в Благовещенске, вот сейчас буду, в Хабаровске буду, и всегда у меня много коллег моих, которые работают сегодня, слава богу, много друзей, много зрителей, знакомых. Я приезжаю туда, как к себе домой. И даже больше. Там есть где остановиться, с кем поговорить. Ну и, наверное, есть работа, которую всегда прекрасно и хорошо делать.
Ой, лузи, лузи, червона калина.
Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста Первого украинского, бывшего Воронежского, будущего солиста Большого театра.
Очень большого.
Очень большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Нич яка місячна. Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен. От винта.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый крыл зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, раз кудрявый резной. Кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый лесной. Кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Насколько известно, у вас еще была встреча с известным путешественником, человеком, который исследовал малоизвестные народы Африки. То есть он, по-моему, 13 лет жил в Новой Гвинее, изучал их быт, нравы, особенности. Вообще, как происходила встреча с Алиевым?
Вот это Ванька, вот я все отвечаю, а Ванька все лежит.
Ну, проходила она в достаточно неудобных условиях, шел дождь, и мы ходили по Москве, искали подходящее место.
Почему-то я обратил внимание, что многие знаменитости нас зовут как раз домой, а вот этот путешественник решил встретиться с нами на улице. Вначале мы зашли в одно из кафе, чтобы там так в более мирной, тихой остановке пообщаться, но там было достаточно плохое освещение и шли ненужные разговоры, да, посетителей. Поэтому мы перешли в другое место, это в двор одного из домов.
И там тоже было кафе и как летняя веранда.
Знаете, я, ребята, наверное, обратили на такое внимание, что мне в тот момент нужно было поехать обратно в дом, где мы жили. И мне пришлось ребят на время оставить. И вот Алиев не то что пошел домой к себе, а вместе с ребятами пошел в Макдональдс, чтобы там с ними в это время посидеть. Я думаю, что, конечно, не каждая знаменитость вот так была, согласилась. А о чем вы говорили, вот когда, скажем, меня не было с вами?
Ну, во-первых, Ванька рассказал ему все вопросы, которые должен был задать на интервью.
Зачем?
Ну, как зачем? Не подумал.
Ну, а пусть он ответит, Вань. Че ты голову-то сейчас рукой потираешь?
Лично мы с Сашей подумали, что это он таким образом пытается подлизываться к Алиеву.
Нет.
Чем ты докажешь?
Мне было... Ну, я думала, то, что у нас с ним встреча-то закончится, то, что ему вопросы не успеем задать ему все. И я думала, то, что, ну... на интересные вопросы получить ответы, которые меня на самом деле очень сильно заинтересовали.
Вот мы, Данил, вот несколько ранее говорили о том, какие они звезды, да? А вот как бы ты мог характеризовать Олега Алиева, вот этого известного путешественника, исследователя малоизвестных народов мира?
По его характеру понятно, что он хороший и любящий отец. Во-первых, он очень спокойный. Он... Ванька, может быть, его на самом деле это... достал своими вопросами, но тем не менее Олег Алиев, он спокойно отвечал и даже очень подробно.
Ну, я этим занимаюсь уже где-то около 20 лет,
И, конечно, я не сразу пришел вот именно к таким исследованиям. Но в результате своих экспедиций я очень четко понял, если я не буду привозить какой-либо материал, то есть не будет конечного результата, вся эта работа не имеет никакого смысла. Ведь в современном мире, ну, например, вот ребята все хотят что-то видеть. Сегодня слова ничего не значат или очень мало. Если нет качественных фотографий и качественной видеосъемки, то, как бы, на мой взгляд, результат, ну, результата просто нет. Это неубедительно.
Основной вашей целью наверняка было исследование малоизвестных народов. Но, скорее всего, у вас были какие-то свои цели. Можете о них рассказать?
Конечно, я сразу, если бы я сказал, что я сразу начал активно изучать малочисленные народы планеты, то это я бы, наверное, слукавил. Скорее, мне это было интересно. Ну, я очень быстро понял, что если я хочу этим заниматься, то это должно стать моей работой. Иначе я просто не найду средств для таких дорогостоящих и длительных экспедиций. Видеоаппаратура, состав экспедиции, ну и надо заказывать вертолеты, самолеты, там, какие-то плавательные средства. Все это стоит сегодня серьезных денег, поэтому экспедиции довольно дорогие.
А вот вы говорите, вы ездили в экспедиции на различных транспортах. А какой транспорт был для вас самый необыкновенный?
Ну, как бы интересный вопрос, на мой взгляд, да, приходилось ездить и на вездеходах, и на военной технике, на лошадях, естественно. Ну вот мне очень запомнились переходы в джунглях Суматры на слонах, верхом на слонах, мы в течение 5 дней путешествовали. Только спали ночью, а так все время на слоне, ну это очень тяжело. На верблюдах пересекали пустыню, монгольскую пустыню Гоби, тоже очень тяжелая поездка, и на верблюде очень тяжело ездить, потому что он очень быстро бежит, и, ну это болезненные довольно ощущения с непривычки. Также на оленях верхом тоже тяжело, я несколько раз падал, ну очень забавно, только снимать это было некому, выглядело очень смешно.
Мы лезли прямо в самые подробности его путешествий. Он даже на некоторые вопросы нам даже не ответил, потому что это его секрет.
Например, на какие?
Да. Ну вот, допустим, как приносили в жертву человека.
Он и на камеру нам это не сказал.
Почему?
Нет, потому не что... то, что на камеру, он даже так не сказал. Да, на камеру, ладно, мы можем это еще где-то там кому-то показать. Он там даже так нам, когда мы уже ушли, он и так нам даже не сказал.
Он говорил, что это может плохо повлиять на нашу психику.
Почему?
Потому что это очень жестокое зрелище, там снимают прямо с головы человека кожу, там кусочки мозгов отрезают. Это он так в трех словах нам обрисовал.
Как его жарят там в котле, да, под землей, там тоже.
Вот, а больше подробностей он нам рассказывает даже не
рассказывал, стал. В какой позе он видел, как человек жарился.
Да, кстати. Это происходило прямо... все племя встает вокруг костра, на костре как бы жарится человек. Вот.
Он же говорил, в земле что-то кочан зарыт, и снизу кочана горит огонь. То есть как бы вровень с землей заравнен кочан, и там под кочаном еще под этим горит огонь.
Форма поджарки человека еще зависит от того, в чем он провинился. Вот так я вам скажу.
Это как?
Ну, то, что, типа, очень сильно, если бы провинился, что-то там улиточкой его как-то складывают.
Да,
его что-то как-то... он говорит, вот того вот говорит, как-то его буквой ЗЮ, как-то вот так вот его согнули, буквой ЗЮ. Ну, короче, полудугой, полукругом таким.
Его, в общем, сворачивают, как рулет, и поджаривают.
Да, если это говорят, если очень сильно он провинился.
А зачем все-таки приносят жертвы людей?
Даже кости ломают, чтобы лучше
что он согнуть. Рассказывал?
А?
Зачем вообще приносят людей в жертву? Что он рассказывал?
Ну, типа, богам.
Жертва богам, во-первых. Да. Как бы они считали, что если они принесут жертву богам, то Бог их...
покарает.
Нет, Бог их помилует.
Если не принесут жертву богам. Ты говоришь, если не принесут жертву богам, то Бог их помилует.
Да, нет, вот они приносили в жертву богам для того, чтобы боги их помиловали. Они как бы считали, что...
Или дали то, что они просят. Это... дождь или
что... Нет, что люди – это пища богов. Они как бы...
Нет, не люди, подожди.
Человека убьют, узбогостья.
Не люди, а типа то, что вот дым, который от человека исходит, то, что это пища
ну,
богам.
Как бы,
а людей-то они сами ели. Да-да-да, то, что
ну,
душа
да.
уходит, и это пища богам, то, что людей-то не, они
ну,
сами
я,
же
я
ели.
Я как бы вам тебе в духовном смысле говорю. Ну, да. Вот, Бог как бы отведает души человека и помилует это племя и нашлет на них счастье.
А людей-то зачем они едят?
Ну а что им еще-то там есть? То, что человек...
Ну, как что есть? Дело в том, что ведь вот в этих районах... в этих районах же много обитают, и просто животные.
Нет, ну вот даже вот переходя к православию, Бог думнул только человеку душу, а у других животных нет души.
Нет, душа как раз есть у животных. Но она, душа, имеет совсем иное свойство, чем у человека.
Ну вот.
Я вот, знаете, ребят, насколько помню, что он рассказывал, что когда они съедают человека, то качество, скажем, сильного, да, скажем, того же спортсмена, там какого-нибудь, приходит к тому, кто его ест. Я вот запомнил эти.
Ну, если ест все племя, то всему племени переходит.
Я думаю, что да.
Дорогие друзья, мы продолжим беседовать с ребятами о их впечатлениях от встреч со знаменитостями. Слушайте нас через неделю в это же время. До свидания.